И был вечер. Арсен.
Везет нам, как утопленникам. Сперва мираж этот заупокойный, потом объезд. После Витальку укачал, и Андрей с полчаса приводил парня в чувство, как и положено примерному папаше. Ну а когда камера полетела, стало совершенно ясно, что до моря мы сегодня не доберемся. Колесо-то мы залатали, но к тому времени уже стемнело, и пришлось заночевать на опушке то ли леса, то ли сада, в котором сосны соседствовали с яблонями. Нет, конечно, приятно посидеть вечерком у костра, в хорошей компании, не требующей светских бесед, когда маленькие призрачные язычки пробегают по трещащим сосновым веткам, сливаясь в оранжевые огненные плети, озаряющие все вокруг мерцающим теплым светом. А там, за деревьями, притаилась темнота, ожидая своего часа, возможности броситься к костру, выплеснуть из себя нечто. Но оно не бросится, потому что его нет, а костер есть. И темноте все же не удается переступить запретную черту у края мрака. Ха. Кажется, я становлюсь романтиком. Разве только Татьяна, небось, заждалась уже. Зря ее одну вперед отпустил. А вот Андрей молодец. Если уж ехать, то всем вместе. А я балбес. Дела, дела. К черту дела. Ладно, один день роли не играет. И был день, и был вечер, и будет утро, которое вечером мудренее. А места здесь хорошие. Только намусорили мы вокруг. Банки консервные, окурки, огрызки, бумага. Да и от костра пятно выгоревшее останется. Свиньи мы свиньи, а? Все люди братья, потому что свиньи. Кроме тех людей, что сестры.
Ухабы большого пути. Андрей. Совершенно непонятно, куда запропастилось море. С утра мы проехали километров 50-60, но ни шоссе, ни море отнюдь не наблюдалось. И куда же это светлый путь-то нас завел? А завел он нас в какой-то городок. Небольшие дома до трех этажей. Черепичные крыши, белые, салатные, розовые, голубые стены, зелень деревьев. Хм, не городок, а леденец. Братья Гримм от зависти бы померли. Вот только бензин на исходе, и неясно, есть ли в этом раю заправка. Хм, оказалось, есть. И очередь небольшая, побитый зеленый УАЗик, жигулевская шестерка, какой-то иностранный рыдван ярко-желтого цвета, на котором еще Наполеон из Москвы спасался, и телега с мерно жующей клячей. На телеге высилась средних размеров бочка, на бочку был кинут заношенный ватник, и завершалась эта композиция небритым мужиком в потертом грязном пиджаке, стоптанных кирзовых сапогах и неожиданных импортных спортивных штанах с пумой на ягодице. Мужик хладнокровно дымил папиросой, изредка поглядывая на бензоколонку, мол, знай наших, и методически щелкал кнутом над равнодушной лошадью. — Он что, кобылу заправлять собрался? — заинтересованно пробормотал Арсен. — Ага, — деловито сообщил Виталька, как истинный горожанин. — У нее под бампером дырочка такая есть. — Так туда... Нина не дала развить до конца эту техническую идею. Пока обиженный Виталька дулся, я пристроился за телегой и заглушил мотор. Арсен вместе со мной выбрался из машины и направился прямиком к мужику.
— Здорово, дед! Зачем стоим? — весело осведомился Арсен. — За херосином! — небрежно буркнул мужик. — Зачем синим? — опешил Арсен.
Мужик долго смеялся, кашляя и брызжа слюной. Арсен медленно наливался краской, но молчал. Отсмеявшись, мужик сдвинул кепку на бритый затылок и продолжил беседу.
«Один хрен!» — сказал мужик, непонятно по отношению к чему. «Че дают, того и налью!» — он похлопал по дощатому краю бочки. «Лишь бы горело!» «А до моря-то далеко отсюда?» — вмешался я. «До моря?» — искренне удивился мужик. «Это... до какого такого моря?» «Нету тут морей. Речка есть, блеснуха. Ну,
пруд там еще под Колотищами. А моря нет. Вам-то какое море нужно? Черное, — буркнул Арсен, глядя на него, я понял, как выгляжу сам. Самое черное в мире.
Хороший парень, — сообщил мне мужик, тыча кнутом в Арсена. Веселый. Ишь ты, черная. Такого моря и нету вовсе. Белое есть. Это вам туда.
Мужик указал окурком на северо-восток. Мы с Арсеном переглянулись и молча отошли обратно к машине. Нина с Виталькой уже успели выбраться наружу и теперь с интересом осматривались по сторонам. Правда, Виталька в основном интересовался лошадью на предмет наличия в ней дырочек для шланга. — Ну что, разобрались с дорогой? — спросила Нина, поправляя волосы.
— Да чушь какую-то несет, пьяный, что ли? Потом еще кого-нибудь спросим.
Бензоколонка находилась на небольшой площади. С одной стороны, позади будки диспетчера, высился серый забор с ржавой колючей проволокой, через которую вполне мирно перевешивались ветки с уже начавшими наливаться яблоками. С другой стороны виднелись несколько пыльных витрин. Возле крайней из них стояла внушительная очередь. «Пошли пройдемся», — предложил я Арсену, доставая сигареты. Нина не возражала, а Виталькин слабый протест был не в счет. Мне почему-то не хотелось брать его с собой. Первый магазин был продовольственным. На его двери красовался здоровенный амбарный замок без каких бы то ни было пояснений. Да их, в общем-то, и не требовалось. Над вторым болталась довольно зловещая вывеска «Раскрой черепов». В витрине лежали два топора, один мясницкий, другой маленький, кухонный, и три черепа, два свиных и один человеческий, аккуратно расколотые на почти равные половинки. Из дверей магазина выбрался подозрительный субъект со сплющенной физиономией и избыточной комплекцией борца в отставке. На субъекте висел некогда белый фартук с бурыми засохшими пятнами. Он заговорщически подмигнул нам с Арсеном и поманил внутрь, но мы переглянулись и решили не любопытствовать. В третий магазин стояла очередь, но мы так и не смогли выяснить, зачем. Ответы постояльцев колебались от галош до видеомагнитофонов Тошиба. Потом из магазина вывалился краснолицый прапорщик в расстегнутом кителе и полковничий каракулевой папахе, тащивший на плече увесистую сумку. Рядом сердито бибикнул грузовик. Стоявшая в очереди предпоследней толстая усатая тетка шарахнулась в сторону и налетела на не успевшего увернуться прапорщика.
«Хам! Милитарист!» — завизжала тетка. «Оккупант! Проходу от вас нету!»
Прапорщик удивленно поправил папаху и воззрился на это вопящее недоразумение, потер вспотевшую шею.
«И каждая жаба считает себя подводной лодкой», — задумчиво проговорил он и пошел прочь, бренча сумкой.
Тетка застыла с открытым ртом, очередь грохнула дружным хохотом, и мы с Арсеном, утирая слезы, вернулись к машине. И вовремя, потому что подходила наша очередь. Подавая в квадратное окошечко деньги и талоны на бензин, я вежливо поинтересовался: — «Вы не подскажете, как нам к морю проехать?» Диспетчер испуганно на меня посмотрел и, ничего не ответив, захлопнул окошечко. Колонка барахлила, стрелка счетчика с противным дребезжанием плясала на отметке 13, потом почему-то поползла назад. Разозлившись, я пнул колонку ногой, и стрелка бешено закрутилась, отсчитывая кубометры и декалитры. Наконец тонкая струйка бензина иссякла, и так и не узнав, сколько его попало в бак, я хлопнул дверцей. И Реденцовый городок, и весь светлый путь нравились мне все меньше и меньше. Счастливой дороги.
«А дырка у нее все-таки есть!» —
торжествующе дохнул мне в ухо Виталька.
«У кого?» — рассеянно спросил я.
«У лошади!» — рассмеялся мой сын. «Даже две дырки, вторая для масла».